Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Революция в лицах. Михаил Родзянко. Кто он такой и как повлиял на ход событий в 1917 году? Заслуженный артист России Борис Галкин. О том, кто такой настоящий мужчина и как им быть не только 8 марта. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы обращаемся к событиям и датам 1917 года и шаг за шагом прослеживаем историю, которая разворачивалась 100 лет назад и привела, как писали раньше в учебниках, от февраля к октябрю. Мы уже не раз говорили с нашими экспертами об исторических событиях и их подоплеке. Настало время поговорить о людях. Исторические деятели эпохи – Родзянко, Милюков, Гучков, Керенский. Кто все эти люди и какую роль они сыграли в нашей истории? Начнем цикл с Михаила Родзянко, октябриста, председателя Государственной думы 3-4 созывов. И надо сказать, что он оказал серьезное влияние на решение великого князя Михаила Александровича отказаться от принятия престола. Чем руководствовался в тот момент Михаил Родзянко и что вообще он был за человек? Поговорим об этом с академиком Российской академии наук, доктором исторических наук Юрием Пивоваровым. Добрый вечер, Юрий Сергеевич.
Добрый вечер.
Каким человеком был Родзянко и какую роль, с вашей точки зрения, он сыграл в событиях февраля 1917 года?
Родзянко сыграл громадную роль, одну из центральных ролей ему принадлежало. Человек, который с 11 года возглавлял сначала 3-ю, потом 4-ю Государственную Думу. Он вообще себя считал вторым человеком в империи после императора. Формально, конечно, это не так, но во многих отношениях это было так. Это был опытнейший политик такого центристско-либерального направления, аристократ, очень богатый человек, участвовал в земском движении в молодые годы, был когда-то офицером, но, тем не менее, он был таким посредником между императорской властью, между бюрократией и обществом Думы. Представитель общества, и он очень активно работал с императором. Представитель Государственной Думы имел право всеподданнейшего доклада, то есть напрямую выходить на императора. И вот, скажем, 10 февраля 1917 года была последняя аудиенция перед падением монархии, где Родзянко говорил Николаю об ужасе, который складывается и в армии, и на фронте, и в столице, и о том, что революция неизбежна, на что император ему, слава богу, даст, а Родзянко сказал: бог ничего не даст, вы и ваше правительство все испортили, и революция неминуема. И действительно, когда началась февральская революция 23 февраля 1917 года по старому стилю и 8 марта по новому стилю, Родзянко оказался в ее эпицентре. Таврический дворец, место заседания Государственной Думы, было просто штабом революции. Туда и войска приходили, и великие князья приводили тоже военные части, которые тоже перешли на сторону власти. И Родзянко, который фактически участвовал в заговоре против императора, то есть заговора не было как такого оформленного, но де-факто, конечно, высшие чины империи, военные, и гражданские, и общественники договаривались о смене монарха, и многие великие князья, то есть родственники императора, были готовы тоже на это. И он недаром возглавил Временный комитет Государственной Думы, который и стал таким прямым штабом революции, и поскольку императора не было, правительство тут же куда-то исчезло во главе с князем Голицыным, но по существу он руководил, и там же состоялась его встреча в самом конце февраля, начале марта. Туда пришел в Таврический дворец великий князь Михаил Александрович, это младший брат царя, и они обсуждали тему, не только обсуждали, даже написали такой манифест, что Николай отрекается в пользу своего сына, наследника Алексея, но по законам Российской империи, Алексей был только 13 лет, по законам Российской империи в 16 лет он мог занять, так сказать, трон своего отца, и до этого, опять же, по законам России правил регент или верховный правитель, это то, что потом получит этот титул Колчак, верховный правитель, вместе с Госдумой и Госсоветом. Госсовет – это верхняя палата парламента Российского, Госдума – нижняя палата парламента. Кстати, когда-то Родзянко был членом Госсовета тоже. Так вот, была составлена такая вот конструкция, что отрекается в пользу наследника, Дума и Госсовет одобряют это, и вот Михаил становится регентом. Но, как известно, потом ситуация пошла иначе, и в ночь 2 марта Николай отрекся в пользу Михаила, нарушив все законы Российской империи абсолютно, разрушив правовое поле. Об этом писали потом выдающиеся русские юристы, что Николай и его окружение виновны в том, что они, в общем, отказались от основных законов Российской империи, то есть от Конституции. И уже через два дня Родзянко тоже изменил свою позицию. Он говорил о том, что Михаил не должен брать власть в свои руки. Хотя он был вообще монархист. Он стоял за путь такой парламентской конституционной монархии, как, кстати, и Милюков, лидер кадетов, и Гучков, другой лидер октябристов. А Родзянко сам был тоже октябристом, человек номер два в партии октябристов. Вот. Но вот что интересно, что манифест об отречении Михаила, который не имел никакой законной юридической силы, стал единственным документом, согласно которому временное правительство возникло. И в этом манифесте ничего не говорится о Государственной Думе. То есть тем самым Родзянко как бы подпилил сук, на котором сидел сам. Потому что с этого момента Родзянко стал нулем. Уже 3 марта его даже не пускали в здание, где заседало правительство. И Государственная Дума фактически прекратила свое существование. Она ведь должна была действовать до ноября 2017 года, когда должны были быть новые парламентские выборы. Но с тех пор ни в одном учебнике, ни в одной статье мы ничего не узнаем о Государственной Думе. Как будто нет. Есть временное правительство, есть Совет рабочих солдатских депутатов, есть какие-то еще там организации, партии, Государственной Думы нет. И Родзянко нет. Его вычеркнули. И все, во время гражданской войны он будет за белыми. В 20-м году эмигрирует в Югославию. Где и умрет в Белграде в 24-м году, не дожив там нескольких дней до своего 65-летия. То есть он играл громадную роль в русской политической жизни там, на протяжении там, 15 предреволюционных лет, особенно вторую половину этих 15 лет. Как я уже говорил, был посредником между обществом и императором, был очень влиятельным человеком. А его богатый особняк на Форштадтской улице, недалеко от Таврического дворца, был местом, где собирался, так сказать, весь политический Петербург. Он переживал минуты триумфа, как в феврале 16-го года, когда император приехал открыть новое заседание Думы, и он попросил, чтобы было дано ответственное правительство, то есть правительство, контролируемое парламентом, и давнишняя мечта русских либералов. Император сказал, что он подумает, а великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий, был так восхищен поведением Родзянко, что обнял его и сказал, ну, бывший верховный главнокомандующий до 15-го года обнял его и сказал, что ты, Родзянко, теперь не друг по гроб жизни и так далее. То есть он переживал минуту триумфа, подъема, и Россия видела в нем одного из своих вождей, и он полагал, что он может возглавить временное правительство, но вышло не так. О нем забыли его друзья, его оппоненты. Вообще в воспоминаниях Родзянко принят такой слегка снисходительный тон, что да, толстяк, да, такой вот фанфарон, там, мог устроить скандал в поезде, когда ему давали плохое купе, что он второй человек в империи или что-то еще. Ну, может быть, отчасти это было, но ясно, что это был человек не злобный, что это был человек глубоко патриотический, который, в общем, прекрасно понимал всю опасность этой распутинщины и вообще, так сказать, безответственного поведения. Ну и сам заигрался в игры в конечном счете. Ведь что такое февральская революция? Это великие идеалы и полный крах того, как ее осуществляли, и что во время войны они пошли на этот, вообще, считаю, акт предательства. И что особенно позорно и особенно болезненно, это то, что это были лучшие люди России. Это было очень не только интеллектуально высокоразвитое, культурно высокоразвитое, но и профессиональное поколение, в смысле, они работали в земствах, они во время войны много что организовывали, это были практики. Не какие-нибудь там люди, которые только на кафедрах говорили что-то, а это были люди, очень хорошо знавшие практическую жизнь. И вот они провалились в никуда, и вместе с ними провалилась Россия.
Юрий Сергеевич, но вы считаете, что Родзянко в каждом своем шаге, в том числе и в своих ошибках, он был абсолютно искренен?
Это был абсолютно искренний человек. Я не думаю, что это был человек глубочайшего ума, но и не такой добродушный толстяк, такой фанфарон, который, так сказать, там, любил председательствовать, представительствовать и прочее. Нет, конечно, это был русский помещик, аристократ, богатый, земец, человек, который был патриот, и во время войны, так сказать, он неоднократно в армии бывал и настаивал на смене там плохих министров, как там Щегловитов, например, и другие. Он участвовал в устранении, значит, министра военного Сухомлинова, который был во многом повинен к тому, что русская армия не так хорошо была готова, как могла быть готова к 2014 году, к началу Первой мировой войны. Нет, это был человек совершенно искренний, совершенно такой прямой. Ну, разумеется, он был политикой, например, будучи ярым антираспутинцем. Он, так сказать, все-таки не давал Думе гулять на этой теме, понимая, как это для императора, особенно императрицы, болезненно и прочее. Это был человек, который, в общем, стремился к компромиссу. Но он вышел из компромисса. Как все они вышли из компромисса с властью. У меня вообще есть такое подозрение, ни о чем, правда, не, так сказать, основанное, что они боялись, что вот-вот война закончится, что правда. Если не было революции, в апреле 2017 года планировалось наступление, армия была готова, как заявил начальник тыла генерал Маниковский. И 1 апреля вступали в войну Соединенные Штаты Америки. В общем, Германия летом 2017 года была уничтожена. И тогда победа, и тогда царь на белом коне, и они боялись, вдруг он Думу распустит, вдруг он все лавры останутся у него и прочее. Вот они решились. Может быть, это не было даже отрефлектировано ими, но вот что-то, я думаю, подобное двигало ими. Потому что при всех продовольственных трудностях в Петрограде, при всем тяжелом положении на фронте, положение было не трагическое. Совершенно. Не в смысле продовольствия, не в смысле положения армии, повторяю. А они же, наоборот, педалировали вот эти вот все недостатки, которые были. Конечно, были проблемы, но они создали для России еще большую проблему. То есть через несколько месяцев, и благодаря их деятельности, власти пришли головорезы, которые залили просто кровью нашу страну. Сломали церковь, уничтожили, так сказать, расстреляли священников, там, не знаю, офицеров, крестьян, ну и так далее, и так далее. Так что, понимаете, поэтому, думая об этих людях, с одной стороны, я и восхищаюсь, и соболезную, и пытаюсь в их резоны войти. Ну, в общем, они были взрослые дяди. Они должны были... Конечно, они не знали, что такое может быть. Они не думали, что такие люди могут прийти к власти. Да, все эти Троцкие, Зиновьевы, Ленины и так далее. Но, тем не менее.
Юрий Сергеевич, ну, а я понимаю, что, может быть, это риторический вопрос или философский. Почему же так получается, что люди, которые руководствуются самыми благими намерениями в отношении будущего своей страны, и люди, которые действительно патриоты, совершают действия, которые приводят к таким трагическим последствиям? Ведь в этом есть тоже некая закономерность, пожалуй.
Я, честно говоря, такого вот провала в русской истории, ну, в новейшей русской истории, там не 600 лет назад, а в новейшей, не знаю, понимаете, потому что в принципе, и царская власть, и общество уже в 5-м, 6-м, 7-м году договорились, что самодержавие уже не самодержавие, царская власть пошла на большие уступки, общество тоже перестало, так сказать, подпитывать революционеров-террористов, и вот компромисс, и вот давайте работать. А уж если война, то тем более, все для фронта, все для победы. Кстати, это слова в том числе и Родзянко, которые потом уже при советской власти цитировали. Но я думаю, ни одного только, потому что я читал в одном из его выступлений вот такого рода пассажи. Конечно, они не могли даже представить себе, что такое будет. Ну, просто не могли представить. Ведь это то же самое, как в 1932-1933 году немецкий народ на выборах, его никто не заставлял, проголосовал за национал-социалистов. Разве тогда думали эти немецкие бюргеры, что они голосуют за головорезов, которые там весь мир в кровь окунут, а евреев вообще начнут тотально убивать, они не подумать об этом не могли. Так и эти люди не могли об этом подумать. А вся деятельность Временного правительства уже после Родзянко в марте, в апреле, это просто сплошной провал. Они сами развалили государство. Они старую систему управления вот просто уничтожили исходно. Но, естественно, в стране начался хаос. Так что тут? Вот другое дело, что не только одно временное правительство действовало, он Совет рабочих солдатских депутатов, так называемое двоевластие, где был принят известный закон, приказ номер 1 по армии, который просто развалил дисциплину в армии. А раз большевики, которые пришли к власти, они действовали ответственно. Они полностью все уничтожили. Полностью экономику уже тогда ослабшая, она вообще рухнула уже к весне 18-го года полностью. Вот тогда в стране начался действительно развал, голод и так далее. Да, я думаю, эти люди не могли даже представить. И что Родзянко? Выдающийся русский историк Милюков, выдающийся историк, не только политик, который прекрасно знал русскую историю. И как все в России случается, он же шел на это. Он шел на это в открытый. Да, это громадный провал русского общества, русского такого, и русских либералов, и консерваторов, и социал-демократов. И эта вот травма, она по сей день через 100 лет. Почему сегодня либерально-консервативно-христианско-демократические, социал-демократические силы в стране так слабы? Это вот страшная травма. Все партии проиграли тогда.
Есть о чем подумать.
И это, прежде всего, нам, сегодняшнему, что нельзя пускаться в авантюры ни с одной стороны, ни с другой. Это урок и власти сегодняшнего, и обществу сегодняшнему. Что нужно, во-первых, стремиться к компромиссу и консенсусу какому-то. Нужно уметь договариваться, даже когда одна сторона не хочет, все равно договориться. Никаких революций больше, никаких сотрясений больше. Потому что русское сотрясение, это же, ну что вот, на примере гибели русской церкви, слава богу, она не оказалась полной, но все было истреблено.
Спасибо вам. Напомню, на связи с нами был академик Российской академии наук, доктор исторических наук Юрий Пивоваров. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На эту неделю выпало 8 марта, день, когда традиционно всех женщин поздравляют с праздником. История праздника, скажем так, весьма насыщенная и неоднозначная, но сегодня он во многом уже воспринимается как просто день весны и день, когда женщинам дарят цветы и говорят комплименты. Все хорошо и замечательно, но, конечно, женщинам очень хотелось бы, чтобы мужчины были внимательны не только раз в году, а каждый день. Конечно, в ответ на наше внимание к ним, но жизнь сегодня такова, что времени на внимание друг к другу у людей зачастую не остается. Как его находить? И как мужчина сегодня может найти в себе силы, да и то же время, чтобы сделать женщине приятное? Спросим об этом у человека, который в сознании многих женщин связан именно с образом такого настоящего мужчины. На связи с нами заслуженный артист России Борис Галкин. Добрый вечер, Борис Сергеевич.
Добрый вечер.
Борис Сергеевич, ну поделитесь секретом, как бы вы ответили на эти вопросы, как вы вообще решаете такие задачи, творческие задачи, как сделать женщине приятное?
Ну, мне это так сразу-то ответить сложно, и однозначно не ответишь. Я единственное знаю, понимаю, что любой праздник, связанный с женщиной и вот ее поздравления адресованы ей. Вообще тема женщины – это основополагающая. Женщина-мать, женщина-продолжение рода. Женщина – это начало-начал, это источник любви. Но все-таки вот я полагаю, что мужчины не только поздравить должны женщин, они должны попросить прощения у них. Вот все-таки почему так случается, я даже не знаю, что по жизни тех, кого мы любим, те как раз и больше всего страдают от нас. Ну, если не страдают, то несправедливо бывают и обижены, несправедливо бывают забыты, несправедливо бывают, может быть, обделены. Поэтому я считаю, что нужно еще попросить у них прощения.
Борис Сергеевич, да. А что касается, ну, вот того самого сильного мужского плеча, что ли, когда вы чувствуете, что женщинам, которые рядом с вами, это необходимо, каким образом вы поддерживаете их? Что вы делаете для этого, чтобы стать именно таким?
Есть у меня такая строчка в стихах: «О чем бы ты ни попросила, в ответ почувствуешь любовь». Вот все, что можешь, нужно делать по мере силы возможности. Если, конечно, это не капризы или не какая-нибудь там не глупость, а если это действительно потребность, необходимая для пользы, для радости жизни, для вдохновения, для уюта, для благополучия, надо в лепешку разбиться, но все сделать.
Я думаю, что это легко сказать, но довольно трудно бывает, исполнимо на практике. Дело в том, что мы живем в такое время, когда у нас не остается сил для того, чтобы друг другу уделять внимание и говорить слова любви, а еще желательно, чтобы эти слова были какими-то делами подкреплены.
Да,
как с этим,
конечно,
быть?
Ну, 24 часа маловато, конечно, для реализации поставленной задачи, поставленных воплощения всех этих надежд. Но все равно стараться надо. У моего друга тоже есть замечательная такая поговорка, что дружба – это понятие круглосуточное. Вот, и забота о женщине – это тоже понятие круглосуточное. Неважно, в какое время ты, запаздывая, может быть, но исполнишь свой долг, то, что необходимо. Вообще этим жить надо. Это на самом деле, если тебе это удается в жизни, то тебе это самому приносит радость, потому что ты видишь ответный взгляд, ты видишь наполненные светом глаза, ты видишь улыбку и чувствуешь пульсацию жизни. Человеку жить хочется и вместе с ней, и тебе также. Так что вот это все взаимно, это же как сообщающиеся сосуды. Сколько добра ты сделаешь, столько же ответно и получишь.
Я чувствую, что вы говорите сейчас, основываясь на личном опыте. Это, конечно, очень здорово.
Ну, так же, наверное, все говорят, конечно.
Может быть, вы могли бы поделиться каким-то секретом, как находить такие способы, чтобы сделать женщине приятное? Нас сейчас слушает огромное количество людей, которые, уставшие после работы, едут в машине, и, вы знаете, может быть, кроме как об отдыхе, ни о чем думать в этот момент не хочется. А вы говорите о вещах, которые все-таки предполагают такую внутреннюю работу. Как на это силы находить?
Конечно.
И что для этого сделать?
Если к этому относиться как к работе, то вряд ли это получится. К этому нужно относиться как к радости. Ведь тоже мужчины прекрасно знают, там, любители особенно рыбалки, что иногда так вымотаешься, там, ну вот особенно если это и там идти далеко, если, допустим, ты, это зимняя рыбалка, ты ловишь где-то на открытом пространстве, это где-то на заливе, то бывает, что там пройдешь 10-15 километров по целине, по снегу, по льду, потом там поймаешь три кильки и счастливый возвращаешься и не чувствуешь этой усталости. Почему? Да потому что тебе это в радость. Ведь не физикой берется это все, не мышцами твоими, а это берется силой духовной. Если источник твой – это твое вдохновение, это твоя любовь, это твой восторг, то здесь нет и не может быть усталости никакой, ни в какое время. Бессонных ночей не может быть, ни досыпа не может быть. Потому что если это появляется, значит, ты ленишься, или ты просто себе позволил, как сказать, волну эгоизма. Вот ты так, раз, она тебя накрыла, и ты там пожалел себя такого бедного, несчастного, что вот тебе так хлопотать сильно приходится. Это последнее дело, это все. Это не мужское дело. Невзирая ни на что, денно и ночно. Если не чувствовать от вложенных таких явных комплиментов, я не имею в виду просто словесный комплимент, а вот комплимент как поступок, как движение, как раннее утро, как ты ее разбудил, как ты предложил ей кофе в кровать. Она может сопротивляться, сказать, что ну ты меня сильно балуешь, тогда да, можно этого не делать. Но эти знаки внимания, они необходимы, поскольку это счастье, это радость. Потому что счастье это когда вот сейчас, сию секунду. Вот когда мы в этот момент живем вдвоем, не откладывая это на завтра. И в общем-то можно каждодневно, как бы какая бы рутина ни была, как бы ни мучили обязательства по службе, там, по работе, или наоборот отсутствие желанной работы, ее ожиданий, ты поэтому там нервничаешь, переживаешь, и все там думаешь, как концы с концами свести, на это денег не хватает, на другое. Так стенать можно сколько угодно, и толку от этого не будет. Поэтому в любой ситуации, в любое время года, в любое время дня необходимо вот этот огонек все время поддерживать, чтобы он горел, чтобы это не пропадало. Это сердечная связь друг с другом.
Борис Сергеевич, вы удивительные слова говорите. И я сижу и улыбаюсь счастливой улыбкой.
Ну и слава богу.
Да, но вы при этом сказали еще и о волне эгоизма, которая может накрыть. И тогда начинает человек жалеть себя и меньше внимания обращать на тех, кто рядом. А как с этим-то бороться? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Ну, лень – это самое последнее дело. Это лень – это смерть. Вот это нужно понимать прекрасно. Как только ты себе там, дай-ка я вместо того, чтобы открыть окошко и посмотреть на небо и позвать в этот момент жену или там прочитать хорошие строчки из, допустим, поэтов Серебряного века друг другу и порадоваться гению поэтов, если ты там ложишься на диван, включаешь телевизор тупо, то все, это смерть. Вот это надо понимать. Это страшное дело, на самом деле. Вот. Также такое же может быть погружение абсолютно в такой масштабный мусорник, который называется интернетом. Когда ты туда там залезаешь и начинаешь блуждать мозгами, и ничего при этом не остается ни в сознании, ни в памяти, ни в сердце, только опустошенность. Это тоже смерть. Вот, поэтому, а жизнь – это общение. Тогда, когда люди смотрят друг на друга, когда проникают друг в друга, когда угадывают настроение друг друга, когда чувствуют, что вот может наступить какая-то горестная минута, там человек может, у него там сердце может зайтись по какому-то поводу из-за каких-то воспоминаний и забиться-ка там. Вот это надо предчувствовать сразу раз, и когда ты поддерживаешь человека, там вливаешь в него свою доброту, свою энергию, все, вот это троекратно, это силы сразу увеличиваются, приумножатся и для нее, и для тебя, ну, для обоих.
Огромное вам спасибо за эти слова.
Ну, дай бог, чтобы счастье не оставляло людей. Вот еще есть одно толкование слова «счастье» – это «с частью». Вот я с частью тебя, вот поэтому я часть тебя, с счастье, вот соучастие, вот когда мы вместе, вот это и есть счастье. Поэтому, а здесь никакие невзгоды этому помешать не могут. Это все просто от лукавого уже, это заблуждение.
Заслуженный артист России Борис Галкин был с нами на связи по телефону. Спасибо вам.
Всего доброго.
До свидания. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Екатеринбурге в субботу ночью, по данным синоптиков портала gizmeteo.ru, около 6 мороза без осадков. Днем ясно и до +2. В воскресенье характер погоды не изменится, в дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 3 градуса. В галерее «Март» выставка американских и белорусских фотографов о любви. Проявление этого чувства на представленных снимках не только отношения мужчины и женщины, но и любовь к природе, к детям, к своей стране, к окружающему миру. Что важно, все работы принадлежат исключительно женщинам. В Новосибирске холодно, в субботу ночью до 17 мороза. Днем минус 5, минус 7, ясно и без осадков. В воскресенье погода останется такой же, ночью до минус 15, днем до 6 мороза. На сцене театра «Красный факел» – благотворительный спектакль «Жить на севере» с участием Константина Хабенского. Все деньги, вырученные из продажи билетов, пойдут на лечение больных детей. В Москве настоящая весна. В субботу ночью около 0, днем переменная облачность, без осадков и до 7 тепла. В воскресенье ночью до минус 3, а днем вновь до 7 градусов со знаком плюс и переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. В субботу на ВДНХ состоится бал «Весна». Организаторы говорят, что мероприятие – попытка возродить благотворительные балы 19 века, когда собранные средства передавались на какие-то добрые дела. В программе ожидается участие звезд кино, театра и эстрады. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, и в течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Борис Галкин тут удивительные слова сказал, а мне пришел на ум почему-то мюзикл «Звуки музыки». Помните, там история морского капитана, который уже давно живет без моря, без родной, так сказать, стихии, но зато в компании семерых своих детей. Да, он там многодетный отец и вдовец при этом. Играет его, на всякий случай, если кто-то не помнит, Кристофер Пламмер. Он такой суровый, серьезный, у него полно забот. В общем, настоящий хозяин. И не в его характере всякие нежности разводить. Но вот в его доме оказывается гувернантка. Совершенно такая чудесная. И по законам жанра, а это мюзикл, она, конечно же, поет. Дети к ней привязываются и тоже начинают петь. В общем, поет уже весь дом. И только папа-капитан по-прежнему весь в себе. Но в итоге и он видит, что эта девушка настоящий подарок, эта новая гувернантка. И как символ смягчения его сердца, там в кино звучит песня «Эдельвейс». Она про изумительно красивый цветок, и такой хрупкий цветок, который нужно беречь и заботиться о нем. Но на самом деле эта песня не совсем о цветке, как все, конечно, понимают. Музыка Ричарда Роджерса, слова Оскара Хаммерстайна. Звуки музыки «Эдельвейс».
Edelweiss, every morning you greet me, small and white, clean and bright, you look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow, and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever. Edelweiss, Edelweiss, every morning you greet me,
small and white, clean and bright, you look happy to meet me.
Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow.
На радио «Вера».